Всех приветствую. Меня просят побольше примеров из жизни ради конкретики. Хорошо, сегодня их будет в изобилии. Но тогда проповедь будет долгой. Настраивайтесь. Так как сама по себе тема отрицательная, то, конечно, и сами примеры будут носить негативный оттенок. Но никаких имен, намеков, географии и унижения личности не предвидится. Я постараюсь за этим следить максимально. География примеров будет масштабной и разбросанной по разным городам и странам. Все они будут из жизни разных церквей. Друзья дорогие, я снова делаю серьезнейшую оговорку. Эта серия проповедей не предназначена для поддержки мятежного состояния. Наоборот, если у тебя обиды и огорчения на братьев, тебе эти рассуждения будут вредны. Тебе категорически запрещается слушать про запреты. И это добрый запрет. Для ослабленного организма назначают бульончики и кашицы. Тяжелая пища может усугубить болезнь. Если ты ничего не возьмешь для себя, для личного самоанализа, не надо ее давать слушать тем, с кем ты воюешь, чтобы их как-то унизить или уязвить, ссылаясь на мои размышления. В моих примерах я не ставлю цель кому-то сделать хоть немного больно или над кем-то посмеяться. Всех до одного героев моих примеров я от сердца уважаю и питаю к ним братские чувства. Нет у меня за пазухой зла, обиды, горечи, нет войны в моих руках. По милости Божией у меня пока нет ни с кем каких-то открытых конфликтов. Наоборот, я удивляюсь, как еще терпят мою искренность, которая далеко не всем нравится. Поэтому моя особая благодарность тем братьям, которые не имеют ко мне неприязни, за открытость моих пониманий. Почему тема запретов сложна для проповедника? Потому что всем понятно, что запреты устанавливаются не мальчиком, сидящим на задней лавке, а тот, в чьих руках находится хоть немного какой-либо церковной власти. Но при этом сама проповедь не посвящается руководящим братьям. Она посвящается каждому, кто хочет пересмотреть фундамент своей спасающей веры и на чем держатся их взгляды. На благодатном Евангелии, которое реформирует сердце, или на строгих правилах, традициях и запретах, которые формируют внешнюю сторону благочестия. Я не противник традиций и запретов как таковых, но они должны носить лишь вспомогательную роль в церковной дисциплине, но никак не фундаментальную. Моя 18-летняя дочь в сентябре вышла замуж и переехала в Тимашевск. Я при всех дал ей на свадьбе отцовский наказ. Ты будешь жить в новом обществе. Уважай все местные обычаи и порядки, даже если тебе будет что-то непонятно. Пусть для тебя это не составит трудности. Будь в этом разумна. Вот моя официальная позиция насчет церковных традиций. Но меня сейчас беспокоит вот что. Если мы на своих застольях больше всего разговариваем про бороды, выщипывание бровей, косынки, кольца, внешний вид и так далее, то нам нужно срочно пересмотреть вопрос, насколько Евангелие заполнило наше сердце. Или мы живем всеми этими нормативами, потому что уже нечего сказать о новых евангельских откровениях и взаимоотношениях со Христом. Я помню длительный благодатный период в нашей церкви в Богородске, когда мы вообще не заостряли внимание на запретах и правилах поведения. Мы даже в них не разбирались. Мы просто радовались встрече друг с другом. Мы рассуждали над Писанием, пели песни, молились, выезжали на природу, в лес за ягодой, устраивали совместные ужины и помогали друг другу. Мы постоянно поддерживали общение друг с другом и не уставали от этого. К нам приезжали даже разные служители издалека и говорили: «Мы у вас побывали как на курорте». Хотя к нам добираться было долго, утомительно, и сами эти места были предназначены не для курорта, а для ссылки осужденных. Это была благодатнейшая, простая атмосфера. И люди приходили с мира, и друзья к нам переезжали, и церковь росла. Мне нравилась наша церковь больше всех на свете. И даже наши новообращенные братья свидетельствовали так. «Куда бы мы ни ездили по церквам на большой земле, долго там находиться не можем, тянет обратно в нашу домашнюю атмосферу. Наши собрания самые лучшие», — говорили они. Я умилялся от таких свидетельств. Мы не росли на запретах и на официальных дипломатических тонах. Мы хорошо прочувствовали вкус благодати. И хотя, конечно, у нас были и конфликты, и непонимания, но это было как-то по-семейному. Я до сих пор тоскую по своей родной церкви в Богородске. И вспоминаю тот длительный благодатный период как наилучший в жизни. Именно в такой обстановке я продуктивно развивался как христианин. Именно там активно происходило мое становление и христианская зрелость. Я до сих пор так и понимаю Христа и Его благодатное Евангелие, которое не было основано на запретах. Удивительно, что во всем евангельском описании жизни Христа Его запреты коснулись всего нескольких поводов. Он запрещал ветру, Он запрещал бесам, Он запрещал болезням и Он запрещал разглашать о Нем ненужную и несвоевременную информацию. И это тот, кто имел полную власть на каждом шагу что-то запрещать ученикам. Зато нередко Христа просили что-то запретить в соответствии с тогдашними канонами поведения, а Он не запрещал. Странно то, что многие с большим церковным стажем, видимо, с этой стороны так Христа и не поняли, и сами всю жизнь воспитываются на запретах и других воспитывают, держа их в страхе. Я даже еще больше убедился в правильности понимания Христового учения, не основанного на запретах, много поездив по белу свету в последние годы и повидав всякое. Итак, все, что вы сейчас услышите, является лишь моим личным пониманием Библии по вопросу запретов. Вы можете с этим не соглашаться или просто проигнорировать мои рассуждения. Вы также можете мне доказать ошибочность моего понимания. И если это будет хорошо обосновано, я не хочу упрямствовать. Я готов пересмотреть свои утверждения. В прошлый раз мы говорили о зарождении крайностей в рядах первой церкви через гностические учения. И мы изучали, откуда исторически растут ноги современного, но уже модифицированного гностицизма. Мы продолжаем серию бесед, которые направлены, чтобы подробнее осветить уклонение христианина вправо. Мы привыкли условно считать вседозволенность левой крайностью, а законничество правой. И вот этой простой условной схемы мы и будем придерживаться. Когда автомобиль на скорости сходит с трассы, то одинаково неприятно лежать что в левом кювете, что в правом. И для того, чтобы не съехать с дорожной трассы, нам необходимо иметь в виду не одну опасную обочину, а две. Об опасностях левых крайностей в нашей среде говорится часто. Об опасности уклонения вправо намного реже или же поверхностно, вскользь. Поэтому мы поподробнее рассматриваем именно эту проблему. Проблему правой обочины. В христианской жизни ее представляют якобы правильное там, или правое, духовное в кавычках поведение. Но мудрейшим Соломоном давно уже было замечено. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Этот текст используется дважды в притчах, что подчеркивает его особую важность. Правильность может лишь казаться прямым путем, но итог такого движения может быть плачевным. Третью часть серии «Признаки лжедуховности» я назвал «Опасные запреты». Кто-то уже напрягся от такого названия. Это легко объяснимо. Человек не привык об этом глубоко задумываться. И даже боится об этом поразмыслить. Ему кажется, что запреты не таят никакой опасности. Чем их больше, тем лучше, тем духовней. Мол, наоборот, опасность может возникнуть там, где нет запретов. С этим, конечно, никто не спорит. Запреты действительно нужны. Без запретов общество обречено на самоуничтожение. Только представьте на минуту, если в нашей стране отменили бы все запрещающие дорожные знаки или федеральные законы и кодексы, устанавливающий ответственность за нарушение законодательства. Что было бы, если бы детям в каждой семье разрешалось буквально все? Такое общество даже и без войны, и чумы скоро исчезнет. Я, например, много чего не разрешаю в своей семье, даже на бытовом уровне, вплоть до мелочей. Бесконтрольно шуметь детям, бегать по лестнице, одеваться на кухне, включать свет с незакрытыми шторами. Запреты на своем месте и в церковной жизни. Я вполне нормально отношусь к запретам, когда они направлены на домостроительство общин Христовых, на духовное развитие их членов и на охрану церкви от губительного влияния мира и лжеучений. Запреты должны преградить путь для грязных потоков, устремленных на святую и истинную церковь. Нормально отношусь и к местным церковным традициям, которые содействуют дисциплине и организованной жизни в церкви. Но сегодня речь пойдет о правых крайностях. Сегодня я ставлю вопрос так. А могут ли запреты человечеству вредить? Или когда запреты несут разрушительную опасность для Церкви Христовой? В прошлый раз я цитировал такой текст о лжеучителях и бесовских учениях, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Мы отметили, что бесы могут обольщать не только учениями, которые разрешают то, что Бог запретил, но и запрещают то, что Бог разрешил. Очень коварная тактика, расшатывающая христианские позиции. Бесовское обольщение запретами для многих – это тема, которая не вмещается, не укладывается в мозг. Они вообще не привыкли так думать. Многие удивятся, что Павел учил Тита строго обличать не тех, кто нарушает излишние человеческие постановления, а наоборот, кто внимает, слушает эти постановления. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Ужасная церковная практика первого века. Странная закономерность наблюдалась и раньше. Чем больше учитель отворачивается от истины, тем больше он плодит заповедей и постановлений. А кто теряет здравость в вере, начинает их внимательно слушать. Писание гласит, когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Здесь та же идея. Чем больше отступлений, тем больше начальников. А что они делают, эти расплодившиеся начальники, в любом отступившем от Бога государстве? Издают постановления, а чем им еще заниматься? Итак, обилие постановлений – нехороший знак для народа, знак отступления в любом обществе – государственном, церковном, семейном. Самый частый библейский текст, на котором строится догматика церковных запретов – это 2 Тимофею 4:2. «Проповедуй слово, настой, во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». А знаете, почему он самый частый для оправдания института запретов? А потому что он единственный, где сказано «запрещай». В других текстах Нового Завета глагол «запрещай» используется с частицей «не», «не запрещай». Давайте же этому фундаментальному тексту для любителей запрещать уделим хотя бы немного внимания. Греческий глагол «эпитимисон» имеет много синонимов. Во-первых, порицать, упрекать, запрещать, прикословить, возражать, возбранять. И во-вторых, налагать, определять в смысле наказания. Отсюда церковное слово «эпитимия» – наказание. То есть «эпитимисон» не обязательно означает в узком смысле только запрещать. Во многих популярных и авторитетных переводах, как, например, в версии короля Иакова, это слово не переведено как «запрещай», но «обличаю», а «упрекай». Так что в этом тексте не прослеживается четкой догматики запретов. Кроме того, хорошо, допустим, что здесь имеются в виду только запреты, а не обличения. А с чего мы решили, что на основании этого текста у кого-то есть власть вмешиваться и заходить на частную территорию жизни и что-то запрещать? Например, запретить отпустить бороду. С чего мы взяли, что по тексту могут предполагаться любые запреты? Вообще-то по тексту далее Павел проговаривает проблему вторжения в церковь учителей, которые не проповедуют истину. Там нужно было Тимофею сражаться за проповедь истины и здравого слова. Поэтому власть запретов и обличений нужно было применять, чтобы не пропустить в церковь чуждые учения, басни и всевозможную неевангельскую философию. Здесь не имеются в виду такие вопросы, как борода. Однако этот текст и сегодня приводят некоторые пресвитеры, либо утратившие влияние, либо неопытные, когда хотят заставить молодежь подчиниться им. Как-то пресвитер прямо так и заявил на основании этого стиха: «Вот что запрещу вам, то вам и нельзя». А потом еще и наказание последует за непослушание. Это породит либо восстание против такого учения и полный отказ подчиняться, либо наоборот может привести к подавлению воли и инициативности члена церкви. Один брат так и сказал: «Если мне служитель скажет выкинуть холодильник из дома, я выкину». Вот такое странное понимание вопроса послушания. Церковь Христова – это не монастырь, где воспитываются неприкаянные послушники. Здесь развиваются полноценные личности со Христом, через Христа, для Христа и во Христе. Но мы продолжим наше изучение еще таким очень ярким и важным текстом Библии. Это следующий гвоздь в крышку гроба законничества. Когда впервые в апостольской церкви остро возник вопрос запретов, иудейских традиций, обрядов в первых образованных христианских общинах, посмотрите, как к этому отнеслись сами апостолы. Заметьте, что это было самым первым решением, самого первого и самого важного Вселенского или Апостольского собора. Иаков подытожил совещание: «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Деяния 15.19. Эквивалент слова «затруднять» в греческом означает не бросать что-нибудь на пути человека и не раздражать его. Церковные запреты не предназначены для раздражения обращенных ко Христу. А потом апостолы направили свой важнейший официальный циркуляр, который гласил: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете». Заметьте, за этим решением стоит не просто мнение авторитетов, а мнение самого Духа Святого. За всю мою жизнь мне ни разу не довелось услышать основательную проповедь с кафедры на эти богодухновенные и такие значимые слова, которые кардинально регулировали жизнь Христовой Церкви. Не возлагать никакого бремени. Как часто произносятся проповеди на эту генеральную тему апостольского собора в вашей церкви? Греческое «барос» – это тяжесть, тягость, бремя, груз, обуза. Под бременем здесь понимается не бремя социального служения, не бремя страданий и скорбей, не бремя ученичества и креста. Здесь по контексту явно имеется в виду бремя закона, излишних запретов и обязательств. Почему все об этом дружно молчат? Почему сегодня с кафедры не возвышают голос против этого бремени? Наоборот, все чаще и чаще слышатся вести, например, об ассимиляции сегодняшнего христианства с иудаизмом и законничеством. Уже дошли до того, что некоторые представители баптистских церквей сегодня учат буквально обрезываться. Может, для них просто создана благоприятная почва в виде законнического мышления современного христианства. Итак, чем же опасны запреты, которые не продиктованы Духом Святым? Я часто замечал такую вещь в практической жизни. Человек, воспитанный на запретах, накапливает в себе какую-то отрицательную энергию, которая вдруг однажды взрывается, как скопившийся газ. Если в помещении происходит поступление взрывоопасного газа, и ему нет никакого выхода, то это помещение с каждой минутой становится все опаснее и опаснее. Когда я проходил армейскую срочную службу в МЧС, 8 февраля 2000 года Мы по тревоге выехали в Хабаровск. Произошел взрыв в пятиэтажном доме. Ужасной силой разворотило весь подъезд. Мы работали на этом завале в поисках погибших людей. Причина взрыва – утечка бытового газа. Когда уже настолько все сконцентрировано и газ достигает такого показателя, как предел взрываемости, то порой достаточно маленькой искры выключателя, чтобы произошел ужасный взрыв. Так бывает и в духовных процессах человека, которого сдерживали только запретами. Часто в его внутреннем замкнутом мире медленно нарастает будущий взрыв. Только у всех этот предел взрываемости разный, и его невозможно измерить и точно предугадать, когда рванет. Я часто слышал и лично был свидетелем несчастных судеб молодых людей, которых воспитали на строгих запретах без благодати. Эти ребята и девчата с грохотом катились вниз, отвергая всякую мораль. И даже мирская молодежь урезонивала их: «Ну нельзя же так!» Совсем недавно друзья рассказали, как в одной многодетной семье ревностно поддерживалась доктрина запретов. Это была самая строгая семья в поместной церкви и вместе с тем самая проблемная семья. Дети один за другим, подрастая, все уходят в мир. И бывает наоборот. Недавно общался с одним братом, членом Совета Церквей, на эту тему. Он рассказывал, что старался воспитывать детей не на запретах, а на личных примерах и тесном общении с ними. Например, дети попросятся пойти погулять, он им предложит пойти вместе. «Давайте, дети, съездим в какой-нибудь музей, посмотрим что-то познавательное». Он свидетельствует, что дети выросли и это все оценили и благодарны ему. Сегодня они активно трудятся на благо Божьего народа. Благословенная семья, которая не превратилась в царство запретов. Итак, к чему же приводит неправильное применение запретов? Оно часто приводит к диким срывам. Мне по этому поводу вспомнился один напряженный случай из Ветхого Завета. Об этом повествует нам первая книга Царств, 14 глава. Во время ожесточенного военного противостояния израильской армии своим давним врагам, филистимлянам, царь Саул принимает безрассудное, амбициозное решение. Он заклял все свое войско не вкушать пищи до тех пор, пока он не отомстит своим заклятым врагам. Такой запрет привел к тому, что, когда он был снят, люди от жуткого голода стали закалывать овец, волов, телят и поедать мясо в сыром виде с кровью. Они набросились на домашних животных, как хищники. Такое поведение было не только некрасивым, но и беззаконным. Что привело народ в такое состояние? Безосновательный запрет царя. В современной редакции синодального перевода сказано: «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул весьма безрассудно заклял народ, сказав: „Проклят, кто вкусит хлеб до вечера, доколе я не отомщу врагам моим“, и никто из народа не вкусил пищи». Елизаветинская Библия 1751 года оттеняет эту же мысль: «И Саул сотвори безумие велие в день той, и закля люди глаголя». Вряд ли приходится сомневаться, что запрет Саула был великим безумием. Он привел народ в дикое состояние. Сам Иоаннафан, сын Саула и настоящий герой тех дней, так прокомментировал запрет своего отца: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян?» В жизни Саула этот случай приходится на начальный этап отступления от Бога и духовной деградации. Еще нет грубых грехов, он только начал падать. Перед этим он допустил лишь одно непослушание. С Богом только что возникла дистанция, и Саул вдруг прибегнул к строгости произвольного запрета. Давайте подытожим наши наблюдения и заложим их в основу рассуждения. Мы видим из этой истории что? Во-первых, запреты для Божьего народа могут быть необоснованными. Во-вторых, запреты могут исходить от авторитета, который незаметно теряет близость с Богом. В-третьих, запреты могут ухудшить эффективность победной жизни. В-четвертых, результат таких запретов приводит к крайностям и нарушению Божьих запретов. Итак, разберем все эти четыре вывода, когда запреты несут опасность. Первое. Когда запреты могут возлагаться на Божий народ необоснованно. Саул наложил запрет на вкушение пищи без всяких объяснений и оснований. Запрет – это не какое-то произвольное творчество или законотворчество. Запрещающие знаки не должны устанавливать по расположению сердца или по настроению сотрудников дорожной службы. Здесь не должно быть чего-то личного. Саул преследовал не только общую цель победы, но и личную. Он хотел отомстить филистимлянам. В одном городе, в который мы въезжали по прямой дороге, ее вдруг перекрыли, и теперь можно в него попасть только по объездной. Причину таких изменений нам местные жители пояснили позже. На этом месте попал в аварию родственник одного высокопоставленного лица. Теперь въезд в город изменен. Только представьте, если бы делали объезд на каждом участке, где произошло трагическое ДТП, то все российские дороги были бы в сплошных кружевах. Можно пособолезновать чиновнику, но при чем здесь личные эмоции и миллионы невинных участников дорожного движения? Всеобщие запреты не должны быть продиктованы личными чувствами. Запрет не должен быть чьей-то прихотью. Когда церковный запрет устанавливается без хорошей подготовки, разъяснительной работы, тщательного изучения вопроса, без заслушивания противоположной точки зрения и открытой дискуссии, он не работает на созидание. Почему? Хотя бы потому, что он плохо обоснован, раскрытый. Подчиненные сомневаются, что этот запрет действительно от Господа. У него нет квалифицированного разъяснения, а потому и созидательной силы. Доводилось слышать ответы на вопросы без хорошей подготовки. Запреты в этом случае казались абсолютно необоснованными. Возьмем, к примеру, область восточной медицины. Здесь нельзя отвечать неподготовленному служителю на основе своей интуиции. Очень много нюансов. Например, для начала хотя бы нужно четко разделять традиционную, которую признали русские медики еще со времен царской России как научную, и нетрадиционную с элементами оккультного. Недопустимо смешивать мистику с физиологией. Моя жена, будучи медиком, как-то послушала одну известную христианскую деятельницу, которая якобы разоблачает китайскую медицину. По мнению жены, та лекция – сплошная мистика и духовные фантазии, но минимум медицинских исследований. Такое впечатление, что выступающая хочет захватить ухо слушателя рассказами про бесов. Для нее и шведская горечь какая-то демоническая, хотя это просто настойка из целебных трав. Запреты нужно грамотно и доходчиво объяснять. Тем более, что наши разъяснения теперь находятся в записях, в открытом доступе, и их еще долго будут изучать. И не хотелось бы, чтобы следующее поколение изобличило наше дилетантство и некомпетентность. Даже в семье запреты желательно обосновывать. Например, вы запретили ребенку играть в компьютерные игры. Если вы просто сказали, что это грех, или что за это Бог накажет, или вообще запретили без объяснений, то такой запрет хороший, но слабый. Кто-то возразит, да он не поймет моих объяснений, пусть учится слушаться без объяснений, но если он знает, как нажимать кнопки и может логически думать во время игры, значит он в том возрасте, когда он способен понимать ваши объяснения. Вам просто нужно потрудиться доходчиво рассказать о причинах запрета. Больше беседуйте и раскрывайте опасности, вред таких занятий. Если же вы запретили ребенку играть в компьютерные игры, потому что вам самим часто нужен компьютер, и вам самим нравится полазить на каких-нибудь сайтах или каналах, то ваш запрет продиктован личными интересами, и когда-нибудь ребенок это поймет, может даже возникнуть дистанция. Откуда в церкви берутся чаще всего необоснованные запреты, но с хорошими мотивами? По моим наблюдениям, причиной тому служит горький опыт. Например, в некоторых церквах раньше запрещали поступать в вуз на очную форму обучения. Почему? Кто-то из ребят и девчат поступил и ушел в мир. В церкви столкнулись с горьким опытом. Является ли всеобщий запрет решением проблемы? Конечно, нет. Этот запрет долго не просуществует. Он вызовет позже много нареканий и проблем. И хотя говорят, многие законы написаны кровью, но это не значит, что частную неудачную практику обязательно нужно делать всеобщим правилом. Да и как быть с тем фактом, что запреты пересматриваются и меняются? Где гарантия, что сегодняшний запрет на основании чьего-то личного мнения безошибочный? Кто-то скажет, неважно, насколько правильный или ошибочный запрет, главное добиться послушания в церкви. Да, но необоснованные запреты не взращивают послушание. Наоборот, они порождают постепенно развивающиеся протестные реакции. Я замечал, когда я необоснованно запрещаю что-то своему ребенку, то мой авторитет через это не утверждается, а наоборот только расшатывается. Один служитель церкви сказал, мы только недавно стали молодежи разрешать учиться в институтах. Что ж тогда удивляться, что целые регионы церквей, где царил этот запрет, породили поколения одних рабочих специальностей. Они, конечно, прекрасны. Но а где врачи, инженеры, преподаватели, юристы? В этих местах потеряно лет 20 для специалистов с высшим образованием. А потом в итоге за кафедрой брат хочет провести аналогию, а говорит, я сейчас проведу аномалию. Когда образованный светский человек слышит такую вот аномалию на наших собраниях, о каком влиянии слова может идти речь? А просто когда-то запретами был подсечен интерес и стремление к знаниям. Сами уже служители говорят, какие наши молодые люди неинтересные, с ними не о чем поговорить. Откуда пришла эта проблема? Не последнюю роль сыграли необоснованные запреты. Нельзя неудачный опыт некоторых возводить в универсальные запрещающие меры. Объясню на примере с электрической розеткой. Раньше они были без защиты. Когда мой ребенок ползет к розетке и тянет к ней ручонку, я ему просто говорю строго «нельзя». Не послушается, щелкну по руке. Почему? Я его люблю и оберегаю его жизнь от непонятной ему опасности. Я не хочу, чтобы он однажды засунул туда какую-нибудь спицу или шпильку. Дитя растет, я снова ему напоминаю об этом запрете. Но уже начинаю объяснять и рассказывать страшные истории на эту тему. Мальчику уже 7 лет, и я ему разрешаю осторожно включать вилку в розетку, соблюдая технику безопасности. Когда же моему сыну стукнуло 14, он уже сам прокинул проводку на половину нашего дома. Он монтировал выключатели, розетки, приборы освещения. Мой свояк и мои друзья-электрики не раз брали его с собой на работы по электрификации строительных объектов. Вы думаете, я ему буду запрещать пользоваться домашней розеткой? Он в электричестве соображает уже больше меня. Я разрешаю ему снимать изоляцию и ковыряться в розетках. А теперь представьте, если бы я ему сказал, Александр, я решил поступить по-честному. Никому, значит никому. Если я не разрешаю нашему Филипку пользоваться розеткой, значит я не должен разрешать это и тебе. Сын подумает, папа, наверное, перегрелся на солнце. Это необоснованный запрет, это неадекватный запрет. Но ведь такая практика существует во многих христианских общинах. Никому, значит никому. Только разреши, и начнутся массовые проблемы. В этом есть логика. Но это очень некомпетентная аргументация и не совсем профессиональный рычаг управления коллективом, в развитии которого мы заинтересованы. Знаете, откуда возникает такой метод уравниловки в церкви? Так просто легче ей руководить. Не надо разбираться, кому можно, кому нельзя, меньше будет претензий, не надо вникать в личные проблемы и личное духовное развитие членов церкви. Здесь меньше надо напрягать свои мыслительные способности, тратить время и искать ведение у Бога по конкретным ситуациям. Не надо глубоко исследовать проблему и компетентно излагать ее с кафедры. Ведь это труднее. Легче просто всем запретить, а потом ссылаться на принятое церковное решение и прикрываться текстом, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Да, но под прикрытием этого стиха когда-то был организован институт папства и инквизиторская машина. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь восторжествовала настоящая экзегетика этого евангельского текста. Пресвитер может мне возразить, а церковь – это не семья, у тебя 6 детей, а у меня 300 членов. Попробуй за всеми уследи. А да, конечно, церковь – это не семья. но нас двое родителей и третьего родителя нам не надо. А ты, пастор, можешь посодействовать рукоположению еще 10 пасторов. И если появится 11, лишним не будет. Кроме того, вы можете разделиться на 3 церкви, чтобы лучше всех охватить индивидуальной душепопечительской работой. Мы же свою семью не можем разделить. Я хочу всем этим сказать, что самый лучший, но трудный путь – это кропотливая работа с церковью, с каждым из нее. Не получается – формируй команду, взращивай замену, уступи другому. Подходов много, но нельзя оправдать принцип уравниловки запретов как наилучший вариант. Если вы запретите юнцу садиться за компьютер, за которым он только играет в виртуальные игрушки, правильно сделайте. Но если ради него вы наложите запрет на всю церковь, то программисты будут долго еще вспоминать ваше решение. Воспитание с запретами больше подходит для детей. Правда, некоторые ведут себя незрело, как дети. Значит, для них еще воспитание законом пока остается актуальным. Но обычно это грубая ошибка – устанавливать запреты со всеобщим уравнением. Кто-то использует смартфон для общения, работы, служения, а кто-то из него не вылазит так, что он стал анатомическим продолжением руки. А в одной церкви перед хлебопреломлением пресвитер лет 60 объявил: «Участвовать в вечере будет тот, кто в мире с Богом, с ближними, кто не находится на церковном взыскании и у кого нет вайбера». После такого объявления пресвитеру только осталось, похоже, в одиночку поучаствовать в вечере, потому что вайбер был даже у бабушек. Я не помню, чем все закончилось по факту, но откуда такие произвольные ограничения? Почему этот реестр запретов на участие в вечере постоянно кем-то видоизменяется по своему усмотрению? Если же говорить о наличии вайбера, то по этому критерию мало кто даже в нашем братстве достоин поучаствовать в заповеди хлебопреломления. Другой пресвитер по вопросу мессенджеров озвучил свою позицию так: «У нас принято решение. Та пара, которая познакомилась по вайберу, мы их не сочитываем». На что пресвитер другой церкви отреагировал вопросом: «А что вы с ними делаете?» То есть как быть, если они уже познакомились и договорились пожениться? Я понимаю, говорить о скрытых опасностях и подводных камнях таких знакомств, там есть что сказать интересного. Но запрет вряд ли здесь является лучшим решением. Скорее всего, такой подход просто научит людей лукавить, чтобы обходить такие произвольные запреты. Они будут знакомиться по таким приложениям или на таких электронных площадках, о которых еще не знает тот пресвитер. И пока он разрабатывает запрет по венчанию пар, познакомившихся по вайберу, за это время возникнет еще 10 способов, которые ему не понравятся, но о них пока он еще не знает. Некоторые вводят запреты лишь на основе своих болезненных воображений и ассоциаций. Я лично не собираюсь связывать форму и светское применение саксофона с тем звуком, который он производит в хвалебном исполнении христианской мелодии. В моем личном воображении он не будет ассоциироваться с кабацкой атмосферой и трубкой для курения. На таком основании в католической церковной среде когда-то была запрещена виолончель, потому что она напоминала фигуру женщины. Когда-то у баптистов была даже неприязнь к скрипке. Почему чья-то игра воображения и ассоциативные связи должны становиться основанием для запрета обычным людям, которые далеки от таких представлений и восприятий? Осуждать саксофон – это еще не признак духовности и борьбы за святость. Саксофон когда-то запретила КПСС и Третий Рейх. Один пресвитер беседовал про новогодние елки и указал на древний языческий обряд развешивать кишки на елях. Другой же пресвитер ему возразил, сказав: «Да, но мы развешиваем на елках не кишки, а гирлянды». В самом деле, если в вашем воображении гирлянды представляются кишками, не развешивайте их. Для многих наших братьев, сестер и даже многих служителей елка ассоциируется с праздничным настроением, которое они переживали в детстве, не более. Зачем устанавливать какие-либо мировые запреты? Только потому, что так считают голландцы? Мы русские, и у нас своя онтология русской души. Позвольте нам, пожалуйста, в России быть русскими. Сам я лично равнодушен к елкам. Но я не равнодушен, когда пытаются узаконить запрет на них, вторгаясь в частную собственность. А те, кто всем запрещает елки из-за язычества, вы тогда и Рождество не празднуете 25 декабря. Здесь тоже усматривается историческая связь с язычеством. И это не секрет. Христианство с язычеством нашли компромисс в день рождения Солнца. В Римской империи в эту дату отмечали день рождения бога Солнца Митры. Христианство эту дату позаимствовало у идолопоклонников. Еще до христианства древние народы думали, что во время зимнего солнцестояния Солнце начинало свой ежегодный путь по небу. И поэтому 25 декабря считалось днем его рождения, который праздновался во многих частях мира. В Китае, Индии, Персии, Египте, Греции, Риме, Германии, Скандинавии, Британии, Ирландии, Америке. Однако на 25 декабря у нас всех рождественское настроение. И никому об этом язычество даже неохота думать и забивать этим голову. Все друг друга поздравляют именно 25 декабря. При этом, по мнению большинства исследователей, Христос родился не только не в декабре, но даже не зимой. Чаще всего полагают, что в сентябре. Всеобщие церковные запреты не должны быть основаны на личных или национальных ассоциативных связях и не должны являться плодом личного воображения. Бывают случаи наложения табу на чтение классической литературы, которая не оскверняет и не опошляет читателя. Просто все это считается мирским. Меня даже обличали за то, что я приводил примеры из жизни светских поэтов. Однако противопоставим этим обличениям почерк апостола Павла. Для него Христос был основной темой, но это не мешало ему цитировать светских поэтов. В его бессмертной проповеди в Ареопаге, где нам довелось быть год назад, Павел приводит слова «Мы, его и род». А ничего, что это цитата из гимна философа Клеанфа, посвященного Зевсу. Привести полную цитату. «Ты из бессмертных славнейших, всесильный и многоименный Зевс, произведший природу и правящий всем по закону. Зевсу привет мой, тебя всем смертным хвалить подобает, мы порождение твое и все твой образ мы носим». Павел не побрезговал этим чисто языческим произведением, чтобы доходчивей объяснить Евангелие перед греческой элитой. Итак, запрет не является обязательным признаком духовности. Он должен быть разумным, обоснованным и не вызывать явных сомнений в его полезности и целесообразности. Второй вывод. Когда запреты могут исходить по недуховной инициативе, например, по плоской ревности и честолюбию. Саул захотел отомстить филистимлянам. У него были свои личные счеты с ними. В борьбе с ними он не только вел господни войны, но и стремился их как-то по человеческой ревности унизить. К священной войне были привлечены личные амбиции. Проблема таких запретов встречалась даже среди ближайшего окружения Христа. Марк 9:38. «При сём Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Причина запрета здесь очевидна и продублирована. Не ходит за нами. Многим кажется, что если кто-то работает на Господа в обход их мнения, этой причины достаточно для запрета. А в популярном и достаточно консервативном толковании Далласской семинарии упомянутый Марком случай называется «обличение сектантских настроений». Как правдиво сказано, сектантские настроения возникают тогда, когда мы запрещаем на основе личных интересов или уязвленного самолюбия. При этом оно часто прикрывается духовными объяснениями. В этой же 9 главе Марк приводит эпизод, где ученики не могли изгнать злого духа. На этом фоне успех неизвестного сторонника Христа был особенно чувствителен для учеников. Но причину своего запрета ученики пытались объяснить духовно. Один брат по своей личной инициативе, за свой счет, ездил за границу и свидетельствовал о Христе на выученном им языке данного государства. Узнав об этом, его поместная церковь предъявила ему претензию. «Кто тебя посылал для такого служения?» Оправдание брата о всеобщем поручении Христа проповедовать всем народам не имели существенного значения. Не хватало какой-то главной резолюции церкви на такой труд. Причина запрета не должна исходить от плотской ревности, она не должна монополизироваться и выдаваться за духовную борьбу. Подобное чувство, как и у Иоанна, пережил даже Иисус Навин, когда два израильтянина, Елдад и Мадад, стали вдруг пророчествовать. Он также попросил Моисея запретить им. Однако Моисей ответил ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Вы думаете, что только ближайшие ученики Христа и ближайший служитель Моисея отличились предложением наложить запрещающие санкции по причине ревности? И в наше время порой случается нечто подобное. Если кто-то имеет успех в служении, трудится от сердца, распространяет назидательное влияние, то, к сожалению, не все могут порадоваться. Могут наложить какой-либо ограничительный запрет на служение. При этом официальная причина может быть одна, неофициальная причина другая. Она проста. Брат сам по себе и имеет собственное мышление. Причину для официального запрета или ограничения можно легко найти для каждого из нас. Ведь мы все ошибаемся и имеем недостатки. Если поставить цель кого-то ограничить, ее несложно достигнуть. На эту тему у меня есть много примеров, но не хотелось бы ими вас расстраивать. Проблема запретов по плотской ревности очень глубока. Она по своей природе уходит корнями в представления об исключительности. Например, вера некоторых в то, что наше братство самое правильное и самое богоугодное на земле, основана на вере в исключительность. Для меня, например, наше братство является самым дорогим и любимым с детства. У меня больше всего друзей на всем белом свете именно в братстве. Но это не значит, что действие Духа Святого ограничено рамками, например, нашего союза или даже баптизма. И нет четких доказательств, что наш конфессиональный союз является у Бога самым почетным и привилегированным на земном шаре. Мы слишком мало знаем о верности всех христиан, разбросанных в Северной Корее, подпольной церкви многих провинций Китая. Мы мало знаем об ужасных расправах над христианами в Индонезии, Пакистане, Иране, Северной Африке и многих других стран. Прямо сегодня, пока мы радуемся заслугам наших примерных отцов, умирают за Христа многие неизвестные герои разного цвета кожи. Несмотря на явное избрание апостолов на самое высокое положение, Христос разрушил такую веру в их исключительность. Именно эта вера диктовала запреты. Кто не ходит за нами или с нами, почему-то многим такие кажутся не нашинскими, чужими. А потому все, что с ними связано, может ставиться кем-то под запрет. Ведь они поют не такие песни, не так одеваются, как мы, у них вообще другая культура. Если мы будем верить в свою исключительность и на этом основании придумывать запреты, которые нас хоть как-то возвышают, то Бог даже может нас наказать. Один мой друг, которого я в юности считал очень духовным человеком, назовем его Сергей, был для меня примером и образцом христианства. Я завидовал ему, что он может так ревновать о святости. Но со временем эта ревность меня стала настораживать. Например, однажды мы собрались с молодежью навестить в армии братика-солдатика. Для этой цели я позвонил одному своему богобоязненному другу, который ходил в регистрированную церковь, не сможет ли он нас возить в воинскую часть на своем бусике. Он охотно согласился. Это была замечательная поездка. Но когда Сергей узнал об этом, то раскритиковал такой подход к служению за то, что мы используем услуги регистрированных баптистов. И за это он меня назвал либералом. Это меня смутило. И по своей неопытности я допускал, что он, наверное, прав. Но прошло время, и Сергей впадает в страшный и затяжной грех. Он был надолго отлучен. На данный момент он восстановленный член церкви, и мне его очень жалко, что с ним в жизни произошла такая беда. И я к нему питаю до сих пор дружеские чувства и уважение. Сам он об этом падении рассказывал, что пережил какое-то помутнение разума. То есть не отдавал себе отчета, что вытворял. Таких случаев можно рассказывать до бесконечности. Я делюсь этими завуалированными секретами из личной жизни только потому, что хочу быть лучше вами понятым, чем может заканчиваться небиблейская святость, которая возвышает своего обладателя так, что всех других искренних библейских христиан считает второсортными. И это лишь потому, что они не ходят за нами. Бывает у запретов благовидная мотивация, но все-таки пропитана обычным личным мнением старшего лица. Пресвитер ради создания духовной обстановки отстаивает запрет на какое-либо явление среди членов его церкви. Служитель строг и категоричен. Он чтит все порядки, традиции и в строгости видит свое пасторское призвание. Но детки пресвитера растут. Сначала меняется его интонация на запрет, потом он говорит об этом все мягче и мягче, затем он видит некоторые исключения из правил, а потом и вовсе может не видеть в этом греха. Дети выросли. Например, в церкви запрещали ездить в отпуск на море, потому что пляж, говорили они, недопустимое место для христианской жизни. Этот запрет действовал до тех пор, пока у служителя не выросли собственные дети. Интересная математическая формула подходит для разных церквей. Чем старше дети служителя, тем менее греховный пляж. Таких примеров масса. Я много встречал таких строгих братьев, категоричность которых менялась по мере взросления их собственных детей. И со временем они становились мягче и проще. Мне даже сдается такая мысль, что Господь специально попускает любителям запрещать вольное поведение их вырастающих детей для некоторого назидания и переосмысления. Зачем? Чтобы разбить небиблейские твердыни необоснованных запретов и духозаконничества. Случалось и так. Сестру привлекают к ответу за то, что она закрашивает не по возрасту седой волос, но другие сестры остаются без внимания и контроля. Причина банальна. У их мужей есть деньги, знакомства, материальные ресурсы, различные выгодные возможности, которыми они не раз выручали строгих братьев. Я не придумываю эти ситуации. Они бы сами по себе мне и в голову не пришли. Такие подходы, несомненно, сеют соблазн и выявляют произвол в запретах. Третий вывод. Когда запреты могут ухудшить эффективность победной жизни? Иоаннафан отметил справедливую вещь. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не большее ли было бы поражение филистимлян? Это сказал не тот, кто лежит на диване, как какой-нибудь ютубовский критик-комментатор, который ничего в жизни не добился, но знает, где что не так сказано. Это произнес тот, через кого Бог подарил великую победу в тот памятный день. А потому его слова исполнены силы и содержание. Послушание на основе страхов менее эффективно, чем сердечное старание угодить Богу. Есть разница, когда ребенок боится наказания и поэтому вас слушается, и когда ребенок вас слушается, потому что хочет вам сделать приятное. Эффективность послушания, конечно, будет разной. Эта идея хорошо воспета в знакомой нам песне «Почему ты стучишь в мое сердце, Христос?» Там есть такие слова. Столько сделать не смогут запрет и закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце, стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Если вам нравится эта песня, значит вы согласны, что воспитание на запретах не является лучшим вариантом духовного развития церкви. Покажу на примере, как небиблейские запреты могут ухудшить качество победной жизни. В одном селе обратилась к Богу семья из мира. Сразу же у новообращенных возникло много вопросов, как дальше жить по правилам христианской жизни. Один из таких вопросов – это пересмотр получения своих доходов, чтобы они были честными и чистыми. Так как у них были наклонности и опыт работы в торговле, они решили открыть свой магазинчик. Однако, спросив у служителя о таком виде предпринимательства, получили ответ, что коммерция – это грех. На волнах первых возвышенных чувств они старались быть послушными опытным наставникам. Однако со временем чувства стали ослабевать, а реальность заставляла думать о хлебе насущном. Работы в селе мало, либо же она была малооплачиваемой. Зарплаты явно бы не хватало на содержание их уже многодетной семьи. Брат со временем устроился на вахту. Такая жизнь вдали от дома отразилась на его и без того слабом духовном состоянии. Произошла катастрофа. Он впал в грех. Ужасные муки совести, мрачные мысли, депрессивный настрой на жизнь. Он признает себя ужасным грешником, но и ужасно жалеет, что послушался тогда служителя. При этом он четко понимает, что многие братья еще в то время занимались торговлей, а теперь и подавно всем разрешено. Когда вы в последний раз слышали проповедь о том, что коммерция – это грех? Пусть теперь сегодня кто-то попробует сказать с большой кафедры про спекуляцию. Я привел этот пример не для того, чтобы оправдать упавшего брата. Он виноват на 100%. И я не осуждаю служителя, это не мое дело его судить. Я лишь хотел наглядно показать, как небиблейский запрет может отрицательно повлиять на победную жизнь христианина и привести его к кризису. Брат по сей день не может простить служителя, видя, как многие другие христиане успешно развили свой бизнес на торговле, и им никто не запрещал. Теперь его состояние духовного краха усугублено тяжелой, застарелой обидой. В начале своего христианства эта семья одержала над собой победу и послушалась пресвитера, но эффективность от послушания произвольным запретом явно оказалась не в пользу этой семьи. Сначала победа, потом сожаление, разочарование, отчаяние и даже, может быть, ожесточение. Что же говорит Писание об эффективности духовного развития на почве запретов? «Ибо закон ничего не довел до совершенства» Евреям 7:19. Не сам закон несовершенен. Закон-то сам безупречен, совершенен. А вот люди, которые такие несовершенные, не стали совершеннее через закон. И тем более они не станут лучше и духовнее через соблюдение человеческих постановлений. Когда-то мне довелось услышать трагическое свидетельство одной семьи, которая принадлежала к руселитам, называющим себя свидетелями Иеговы. Эта семья со слезами рассказывала, как она была до мозга костей предана организации «Сторожевая башня». В их жизни случилась беда. Их единственный милый сынишка заболел. По назначению врачей нужно было срочно сделать переливание крови. Родители были непреклонны. По научению организации они считали, что должны быть верными Иегове и отказаться от такого лечения. Как уговаривал их врач, говоря, что всю ответственность возьмет на себя. Но родители фанатично верили организации. Мальчик не получил должного лечения и умер. Но самые страшные чувства этих преданных последователей ожидали впереди. Через короткое время запрет на переливание крови на какой-то период был снят. Это разбило веру родителей, которым вдруг стало ясно, что зря они потеряли сына и что Бог не устанавливал таких запретов. Это грубый и ужасный пример, как небиблейскими запретами можно покалечить или даже разрушить искреннюю веру в Бога людей и довести их до разочарования и депрессии. Понятно, что это происходило даже не в христианской конфессии, но упаси нас Бог от таких жутких примеров, чтобы ничего даже и близкого не было в наших церквах. Кстати, по этому поводу я очень прошу прощения у тех, кто во имя послушания церковному категорическому запрету на кесарево сечение шел на некоторые подвиги веры. Сестры, матери дорогие, я очень бережно отношусь к вашим чувствам и уважаю ваши личные решения и ваше послушное сердце. Вы герои. Но пусть ваше упование не будет разбито, если вдруг когда-то этот вопрос в вашей церкви будет пересмотрен, досконально изучен с позиции Библии, компетентной медицины и здравой логики. И может мнение в вашей церкви не поменяется, а может вдруг поменяется. Имейте в виду, что однажды может быть снято табу на кесарево, когда оно является экстренным назначением врача ради спасения матери или ребенка. Только бы в этом случае не поколебалась из-за этого ваша вера, которая побеждала то, что перестало быть неукоснительной необходимостью. И тогда эффект победы и теста на верность может принести разочарование и боль, особенно если вы пережили какой-нибудь тяжелый случай. На личном примере я сам испытал неэффективность победы от запретных установок в своем мышлении. В армии я особенно нуждался в победной жизни, чтобы не сдать своих позиций. Получилось отстоять молитву. Даже ключи от ленинской комнаты получил от замполита для молитвы. Победа давалась легко тогда, когда я был убежден в правильности какого-либо библейского принципа. Но вот однажды моя принципиальность пошатнулась. Это было воскресный день. Была объявлена внеплановая генеральная уборка в казарме. У меня сразу сработал принцип седьмого дня для отдыха. Мне это не понравилось, и я пошел объясняться перед начальством, что мы воскресный день не работаем. В кабинете-то я объяснился, и даже мне было сказано, я тебя понимаю, даже соболезную, но как ты это все будешь объяснять, вот, и как это будет выглядеть, и к чему все это приведет в солдатском коллективе. Получив поддержку, я еще смелее зашагал свое расположение. Я взял Библию и стал читать. Солдаты начали выражать недовольство. Я им объяснил свои взгляды и что этот вопрос утрясен с командованием. В результате картина получилась такой. Мой взвод мыл полы вокруг моей табуретки, где я сидел и читал Библию. Вы думаете, я был рад такой победе? Я не мог ее читать. Строчки Библии расплывались. Мне было совестно от такой ситуации. Я вообще пожалел, что начал это отстаивать. Какая причина? Нет четкого указания в Новом Завете, что нельзя ни в коем случае работать в воскресный день. Как же мне хотелось в те минуты изменить свое поведение. Но как теперь посмотрит на меня комбат? Подумает, что солдаты все-таки меня заставили изменить своим принципам. С присягой это было легче, хотя и были конкретные угрозы. Но за присягу я пояснил на основании Библии, и у меня ни разу не возникло ощущения дискомфорта от своей принципиальности. Здесь я осознавал свою победу. Но о воскресном дне у меня не было радости победы, а лишь чувство стыда, что я делаю что-то не то. Такую победу я до сих пор не считаю эффективной, лишь потому, что принцип был основан на старой доброй традиции, а не на прочном фундаменте Божьего Слова. Для победы я не только должен был процитировать конкретное место Писания, но и понятно его изъяснить для неверующих командиров и сослуживцев. Я не один такой, кто испытывал страшный дискомфорт от победы в сфере недоказанных и необоснованных запретов. Раньше некоторые братья пытались огородить молодежь от сотовых телефонов или интернета. И что из этого они получили? Сначала запрещали, а потом сами мучились от своих же запретов. Уже и рады бы пользоваться цивилизацией, да вот беда. Куда деть все эти беседы о вреде и запретах современных средств связи? Возможно, когда-то их категоричная проповедь была победной и результативной, и даже вызывала покаяние слушателей, но сейчас такая победа им самим стала в тягость. Один брат яростно нападал на появляющиеся смартфоны у молодежи, пытаясь их даже конфисковать. Теперь у него собственный широкоформатный смартфон. На одной свадьбе велась видеосъемка на память молодоженам. Служитель взял микрофон и объявил: «Брачный пир останавливается, пока не прекратят снимать ее на видео». Это было жестко. Расстроились те, кто снимал, и они уехали с этой свадьбы. Расстроились молодожены, расстроились родственники. Потерял настроение ведущий от такого поворота. Но примечательно было то, что до этого на свадьбе сына этого служителя велась видеозапись. Кстати, попутно здесь замечу. Мы часто слышим фразу «в братстве видео запрещено». Я решил спросить напрямую у уважаемого представителя членов Совета Церквей по поводу запрета на видео. Сам я не следил за этой ситуацией, поэтому уточнил, как говорится, из первых уст. Мне был дан такой ответ, что категоричного запрета не было. Были рекомендации и предостережения об отрицательном влиянии видеопродукции. и была рекомендация данный вопрос решать на местах. Но наш народ настолько привык к воспитанию на запретах, что уже многие не могут отличить запрет от рекомендации. Это связано с развитием категоричного или черно-белого мышления. Что я называю категоричным мышлением? Ну, например, звонит мне брат и спрашивает, куда пойдут харизматы, в ад или в рай? Я отвечаю, что мне никто не предлагал вакансии в небесную судейскую коллегию над другими конфессиями и не вручал пропуски в рай. Однако брат не унимался. У тебя должна быть четкая и неразмытая позиция. Ты должен определиться. Я отвечаю, что у меня четкая и неразмытая позиция по поводу вероучения. И у меня четкая и неразмытая позиция, что не мне определять вечность людей. Еще попутно замечу, что произвольные запреты не только лишают эффективности победной жизни, но и эффективность управления общиной. Например, в некоторой церкви когда-то что-то запрещали, но прошло время, и сегодня этот запрет кажется каким-то несуразным. У многих же подчиненных это бесследно не проходит. Нарастают сомнения, что и сегодняшние запреты завтра станут неактуальными и даже неадекватными. У них неизбежно возникает вопрос, какой смысл тогда их слушаться? Другими словами, падает авторитет запрещающей стороны. Еще более болезненным делом являются случаи, когда кого-то наказали за нарушение церковного запрета, а потом через время этот запрет уже не действует. Давайте когда-нибудь все-таки попробуем глубже понять этих огорченных людей и прочувствовать ответственность за принимаемые решения. Кто из ранимых от этого пострадал, получил глубокие душевные травмы? А если все-таки на них не смотреть с позиции критики, а постараться встать на их место? Хотя я допускаю, что иногда запреты ради восстановления порядка могут иметь временное действие, но это должно оговариваться, чтобы потом не было соблазнов, болезней и глубоких обид. Авторитет запрещающих падает и тогда, когда запреты явно заходят на территорию личной или даже интимной стороны жизни. Например, недавно в одной большой церкви решалась дилемма по запрету сестрам брить ноги. У меня сразу же возник вопрос по этому поводу. Как дорогие братья собираются проверять исполнение своего запрета? Это тот случай, когда на практике запрет не работает и вызывает лишь народное возмущение, негативные разговоры по домам. А потом мы удивляемся, что церковь такая непослушная. Бывали случаи из ряда вон выходящие, когда подобные непослушания квалифицировались как волшебство. Мол, непослушание – такой же грех, как волшебство. И непослушного наказывали как волшебника. Наверное, волшебным пинком. Подчас обсуждения о запретах просто даже крадут драгоценное время. Сколько стоит одно хорошее организованное общение или совещание, включая деньги на билеты всех его участников? Это немалые суммы, пожертвованные для Господа. Рассказывал хороший служитель, которого пригласили на солидное общение молодежных руководителей, съехавшихся с разных городов. Он подготовил серьезное и актуальное слово. Но каково же было удивление и разочарование, когда на обсуждение был поднят глобальный вопрос современной молодежи. Насколько новогодние свечи пахнут оккультизмом? Рассуждали о том, как ужасно сидеть при свечах. Это напомнило мне один фрагмент из церковной истории, когда над Балканами нависла военная угроза, то собрались иерархи, и вместо горячей единодушной молитвы за свой народ, они решали мега важный вопрос, что будет, если муха упадет в освященную воду, вода осквернится или муха осветится. Дорогие, если таким новогодним парафином кормить руководителей молодежи, то какого духовного прогресса нам ожидать от самой молодежи? У них бесконечно много наболевших вопросов, а чем заняты мы? Разработкой новых запретов? И последний, четвертый вывод. Когда опасные запреты? Когда результат небиблейских запретов приводит к противоположным крайностям и нарушению библейских, божьих запретов? Саул произвольно запретил подкрепиться воинам пищей. Но зато, когда запрет был снят, эти воины нарушили уже Божий запрет вкушать пищу с кровью. Так бывает и в христианской практической жизни. Я назвал эту особенность эффектом маятника. Чтобы его объяснить, хочу поделиться с вами, как я себе представляю проблемы Ладикийской церкви. Я не претендую на абсолютную подлинность, но для меня вырисовывается вот такой ладикийский сценарий в виде маятника – от сильно вправо до сильно влево. В представлении многих читателей ладикийцы были либералами, которые жили роскошно, ни в чем себе не отказывая и ни в чем не имея нужды. И они поэтому перестали даже нуждаться во Христе. И, мол, в этом и был корень их проблемы. Но мне видится, что проблемы начались еще раньше – а именно во времена написания послания к Колоссянам, примерно в 60-м году. Обращение Христа к ангелу Ладикийской церкви состоялось примерно через 35 лет. Это было уже следующее поколение. Так вот, по моему мнению, в 60-м году в Ладикийской церкви были похожие проблемы с Колоской. Почему я так думаю? На это могут указывать несколько причин. Во-первых, это были два соседних города на расстоянии примерно 20 километров, где жители могли друг друга навещать хоть каждый день. Для древних людей, которые много ходили, это было не расстояние. И для лжеучителей это тоже не было расстоянием. Во-вторых, Павел просит колоссян обменяться посланиями с лаодикийцами. А это значит, что все проблемы, освященные колоссянам, были хорошо понятны и лаодикийцам. В-третьих, в тех местах жила огромная иудейская община, и именно Лаодикия особо отличалась еврейским населением. Во второй половине первого века в Лаодикии проживало около 7 тысяч иудейских мужчин. Несомненно, ее представители тоже составляли первую церковь в Лаодикии, а значит была угроза не столько уклониться в распутство, сколько в иудаизм, в законничество. В-четвертых, в 61 году в тех местах произошло разрушительное землетрясение. И если богачи и банкиры Лаодикии заявили: «Мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды, мы сами без чьей-либо помощи отстроим город заново». Но жители Колосс такого же сказать не могли. Поэтому вполне возможна была миграция колоссян в соседнюю Лаодикию. Допускаю также, что прежних колоссян со временем можно было искать уже в Лаодикии. В-пятых, есть общие темы между посланием к колоссянам и обращением Христа к лаодикийцам, а именно величие Христа, с которого началась вселенная. Итак, во времена угрозы со стороны лжедуховности в Колоссах бодрствовать должны были не только колоссяне, но и лаодикийцы ввиду схожих проблем. И вот мой вывод. Если в 90-х годах Лаодикия превратилась в самодовольную, расслабленную и самодостаточную церковь, то в 60-х годах там могли иметь место аскетические настроения, то есть уклон в самовольное смиренномудрие или ложную духовность. И не случайно со временем сам Христос оказался за дверями Лаодикийской церкви. Там, где плоть облекается в духовность, там Христос становится не нужен. А теперь практический вывод. Часто наблюдается такая картина, и она не зависит от названия религиозных союзов. Там, где активно искали духовность в соблюдении традиций и человеческих постановлений, но при этом плохо раскрывалось Священное Писание и не показывалась глубина и смысл жизни во Христе, там Христос становится ненужным. Или Он нужен для обслуживания этих правил, Ему отводится вспомогательная роль. Поэтому не стоит удивляться, что он может оказаться за дверями церкви, которой внешне даже не придерешься. Христос обратился в Лаодикию уже к детям тех, кому когда-то написал Павел текст послания Колоссянам. Так бывает в практике. Те родители, которые в строгости и в законе воспитывали своих детей, но не раскрыли Христа, вдруг почему-то своих деток резко теряют. Либо их дети, находясь в церкви, тяготеют к противоположным крайностям. Маятник христианства в этой семье качнулся в другую сторону. И у строгих родителей часто такие распоясанные дети. Молодежь не испытывает счастья от такого воспитания. И потому они своими действиями выражают умышленный или неумышленный внутренний протест. Они не хотят такого христианства, как у их строгих и нахмуренных родителей. Я лично не раз слышал свидетельства в наших церквах, как у родителей, строгих законников, дети по очереди уходили в мир. Я не говорю, что строгость – это плохо, что традиции – это плохо. Все это должно быть на своем месте. Но если мы
не разобрались в акцентах настоящего христианства, перегрузив детей запретами и не заинтересовав их Христом, мы их теряем. Изучите практику ухода молодежи в мир из общины амишей для наглядности. Итак, резкий уклон вправо может привести наоборот влево. Я был неопытным юнцом, когда впервые получил водительское удостоверение. Довольный, я сел на москвич своей тетушки. Он еще был живой. И вот я помчался на всех скоростях по грунтовой лесной дороге. Рулевое колесо сильно люфтило. Вдруг посреди дороги большая кочка. Я резко руля вправо, автомобиль не сразу меня послушался. Потом, чтобы не улететь в кювет, резко влево. В итоге я оказался в левом кювете. Так бывает по жизни. Когда мы берем круто вправо, то оказаться можем в левом кювете. И, кстати, наоборот. И в заключение скажу так. Ложная духовность базируется на немощной совести, невоспитанной на страницах Библии. Поэтому она живет запретами, либо ориентируясь на чужую совесть, либо полагаясь на чей-то авторитетный опыт, либо просто придумывает сама себе небиблейские запреты. Причем она может доводить своего обладателя до невероятных нелепостей. Знал братка, который не вкушал шоколадку Марс, потому что, как он объяснял, Марс – это бог войны. И брат ничего не хотел иметь общего с этим римским башком. Правда, уходить от жены к другой женщине – это как-то им все-таки допустилось. Но зато Марс мы не едим. Если б мы знали, сколько таких марсиан в христианских церквах сегодня нуждаются в серьезном душепопечении. Конечно, таковые не обязательно впадают в грех, но они обладают суперспособностью вытворять чудеса по полной программе. Человек, воспитавший себя на запретах и мыслящий установками, стереотипами, доводит себя явно до неадекватного поведения. Да простят меня участники этого рассказа. Все имена я, конечно, изменю и географию вообще не называю. В одной церкви уверовал парнишка, назовем его Демьян. Принял крещение, и вдруг у него обнаруживается туберкулез. Братья решили заострить на этом внимание и собрать совещание. Глобальный мировой вопрос, как быть насчет приветствия лобзанием. Итак, было решено не приветствовать Демьяна святым лобзанием. Хотя этот момент можно было бы решить попроще. Мог подойти один разумный человек и сказать наедине: «Демьянчик, мы тебя все любим и уважаем, постарайся быть осторожней. Лучше воздержаться пока от приветствия лобзания. Сегодня закрытая форма, а завтра вдруг она резко перейдет в открытую, и ты сам не будешь знать. Кто не поймет, просто скажи, что пока болеешь». Но собрали совещание. От его решения Демьян загрузился. Заметив это, один брат, назовем его Тимофей, решил утешить бедного Демьяна и сказал: «Я все равно тебя буду приветствовать лобзанием». Об этом узнал брат Святозар и обличил Тимофея за нарушение братского решения. И сказал: «Если ты еще поприветствуешь Демьяна, я не буду приветствовать тебя». Но Тимофей не испугался. «Приезжаю в эту церковь, подходит ко мне Святозар и говорит: „Ты приветствуешься с братом Тимофеем?“ „Да, а что?“ „Так вот, он нарушил братское решение не приветствовать Демьяна. Поэтому, если ты будешь приветствовать Тимофея, я не буду приветствовать тебя“». Я рассказал это не для смеха, а для слез. С такими примерами я мог бы составить целую книгу. Разных ситуаций миллион, но почерк один. Таких Святозаров я встречаю в поездках часто. Они даже заполонили YouTube своими комментариями или пишут мне что-то злобное. Они самовольно рисуют образы святости и пишут эти картины маслом. Они придумывают схемы, по которым якобы должна протекать духовная жизнь. Они верят в них и боятся их нарушить. Они считают, что такими принципиальными действиями они угождают Богу. Я сам прошел через это. И не хотел бы, мой друг, чтобы ты забрел в это неевангельское болото самоправедности, которое подпитывается небиблейскими, неразумными, произвольными запретами.